На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодняшний выпуск нашей традиционной рубрики «Картинки с выставки» будет необычным, ибо его предметом станет не столько содержание музея, сколько сам музей. Это знаменитое создание лучшего архитектора Америки Райта, музея Гуггенхайма, которому только что исполнилось 50 лет. День рождения музея Гуггенхайма – праздник для всех нью-йоркцев, а еще больше для гостей города. Я не могу представить себе туриста, не сфотографировавшегося у этой всемирно знаменитой спирали, тем более, что у нее очень фотогеничный профиль. К юбилею здания после мучительно долгой реставрации привели в порядок. Убрали, наконец, леса, заново побелили, а внутри устроили выставку архитектурных рисунков Райта. Из них явствует, что от первого наброска до финальных чертежей проект претерпел множество изменений. Результат – плод долгой эволюции. Спираль, правда, существовала на всех этапах работы, но в ранних версиях здание было цветным. Зодчий пробовал на бумаге разные цвета – желтый, розовый, оранжевый. К счастью, Райт остановился на ослепительно белом. Так его музей лучше вписывается в стерильно чистую архитектуру высокого модернизма. Геометрия, как хорошая фотография, не терпит соперничества палитры. Форма тут говорит за себя и не нуждается в свите цвета. Заказчик Райта Соломон Гуггенхайм, которому Нью-Йорк, да и весь мир обязан этой дерзкой достопримечательностью, не дожил до открытия музея, но его коллекция нашла себе здесь подходящий дом. О выставке такое не всегда скажешь. Честно говоря, из всех нью-йоркских музеев Гуггенхайм мне нравится меньше всего. Лучшее в нем он сам. Снаружи эта остроумная спираль похожа на космический корабль из туманности Андромеды. Но изнутри музей напоминает гигантскую лестницу с безмерным пролетом. Пугающий своим зиянием, он заставляет то и дело отрываться от развешанных по стенкам картин. По сравнению с опасно притягивающей пустотой, они явно проигрывают содержательности. Поэтому уникальная, так нигде не повторенная и не случайная архитектурная концепция музея больше всего подходит для особых, обзорных, а не локальных выставок. Как раз такие и любил устраивать директор музея Том Крэнс. Нью-Йорк до сих пор помнит выставки-блокбастеры «Бразилия», «Россия», «Испания». Но мне особенно памятна экспозиция, посвященная искусству сразу всего 20 века. Приуроченная к концу прошлого столетия, экспозиция рассказывала историю его искусства. Причем замученные теориями кураторы установили границу века с той простотой, которая нам понятна, по 1900 году. Эта хронологическая незатейливость позволила оглядеть коллекцию в виде поставленного на попа календаря целого столетия. Весна и лето, как и положено в цивилизованных широтах, пестрели щедрым разнообразием. С середины начиналась слякоть, которую на верхних этажах сменяла свойственная зимнему пейзажу нагота минимализма. По дороге крыши век исчерпывал себя, становясь все скучнее и бесцветней. Зато, спустившись к выходу и посмотрев на прощание вверх, я смог увидеть столетия в разрезе. Такой взгляд являл голый, как в пособиях для двоечников, смысл происшедшего – оскудение искусства. И одной из главных вех в этом процессе стал маяк модернизма, его великий, ничуть не постаревший монумент, возведенный Райтом. Фокус его шедевра в том, что форма этого гениального и безумного музея всегда будет бросать вызов любому помещенному в него содержанию. А теперь Соломон Волков продолжит наш разговор о 50-летии музея Гуггенхайма. Первые архитектурные критики были возмущены этим зданием, надо сказать. Теперь оно кажется картинкой, которая украшает Манхэттен, но тогда так не считали. И в одном из первых отзывов на музей было сказано так. Здесь архитектура борется с живописью и проигрывает и то, и другое искусство. Соломон, а как вы относитесь к этому музею?
Я считаю, что каждый раз, когда ты приходишь в этот музей, здание Райта выигрывает. Я еще никогда не видел за многократные свои посещения Гуггенхайма выставки, которая бы переиграла здание. Все равно вы выигрывает здание. Ты все равно приходишь в работу Райта, ты в нее погружаешься, и ты выходишь из нее, и тоже главным воспоминанием остаются вот эти вот спирали и твое движение по этим спиралям. Там так все, я бы сказал, иезуитским образом придумано Райтом. Непонятно, что туда нужно поместить, чтобы оно победило бы это.
Самое главное, что эта спираль, она тебя с одной стороны втягивает, а с другой стороны от тебя и выталкивает, потому что главное двигаться, а не стоять. Вот что требует от архитектуры от человека. Помните, был такой художник замечательный, сейчас есть Марис Бишопс, латыш, который печатался много в Нью-Йорк Таймс, потом вернулся в Индию, сейчас успешно работает в Латвии. Так вот, у него была замечательная картинка, где по спирали этого музея едет человек на мотоцикле, что, по-моему, очень хорошо передает динамизм этой архитектуры, которая совершенно не подходит к созерцательному искусству. Живопись требует медленного погружения, а не вот этого динамического движения, которое есть в архитектуре Райта.
Это дьявольское изобретение, должен я сказать, дьявольское здание, и оно является по праву одним из главных достопримечательностей Нью-Йорка.
Сколько туристов фотографируется?
Может быть, самая главная достопримечательность Нью-Йорка на сегодняшний день, во всяком случае, после Статуи Свободы.
В 1959 году, когда это здание было построено, мир переживал, как мне сейчас уже представляется, акме модернизма. Это было время, когда модернизм достиг своей высшей точки, после которой он пошел вниз, а не вверх. На этом, собственно говоря, все и кончилось. И не только в архитектуре, в изобразительных искусствах, но и в литературе, скажем, эти годы торжества Беккета. Не зря Беккета называют последним модернистом. После него уже никогда эта литературная и художественная школа не достигала своей вершины. Такой, как бы, именно вот конец 50-х годов, 59-й год. Как вот эта акма модернизма сказалась в музыке?
Я вот недавно перечитывал эссе Сьюзен Зонтак, которая, как известно, была одним из апостолов высокого модернизма в Нью-Йорке. И она много писала вот о тех людях, которых и вы назвали, о Беккете, об Ионеско. И она была завсегдатаем. Вот сколько раз я не приходил на спектакли балетного театра Баланчина, всякий раз я видел там Сьюзен Зонтак.
Вы знаете, я Сьюзен Зонтак встречал всюду. Я встречал ее на всех выставках. Я встречал ее на всех премьерах фильмов, особенно русских. Она очень любила фильмы Германа и очень любила фильмы Сокурова и прекрасно знала русское кино. Я встречал ее всегда в самоваре, где она очень любила выпить и закусить. То есть Сьюзен Зонтак, ее нельзя было не встретить в Нью-Йорке.
Но присутствие ее в балетном театре не было типичным. Она не ходила на другие балеты. Она ходила только в театр Баланчина. И не случайно, потому что театр Баланчина стал центром этих вот адептов и апостолов высокого модернизма, потому что для них этот театр с его репертуаром стал олицетворением этого европейского высокого модернизма, пересаженного на нью-йоркскую почву. В первую очередь из-за союза Баланчина с композитором Стравинским, потому что Баланчин сделал одну удивительную вещь. Он взял поздний из произведения Стравинского. Ни ранний, ни весну священную, ни петрушку, ни жар птицу, самые его популярные опусы. Он взял произведения неоклассические Стравинского и позднего периода и сделал их, может быть, не всенародно популярными, но широко известными вот именно в кругах поклонников этой высокой европо-американской культуры. И там они регулярно звучали. И на всяком исполнении вот этой музыки Стравинского собирался интеллектуальный цвет Нью-Йорка. И вот одним из таких балетов был «Орфей», заказанный Стравинскому уже здесь, в Америке. Это был балет 48-го года. И отрывок из него типичный для позднего неоклассического Стравинского под названием «Танец ангела смерти» я и хочу показать. произведением, типичным для высокого модернизма, является «Четыре темперамента» немецкого композитора Пауля Хиндемита, который родился в 1795 и умер в 1963 году. Он тоже провел последние годы своей жизни в Америке. Он вернулся, правда, перед смертью в Европу, но здесь он прожил долгие годы своей эмиграции. И специально тоже для театра Баланчина он вот написал эти «Четыре темперамента», тема с вариациями для фортепиано и струнного оркестра. Естественно, там есть меланхолик, есть сангвиник, есть флегматик и есть холерик.
Соломон, я в вашей же книге прочитал замечательный эпизод, связанный с этим опусом. Баланчин вспоминает, как у него вдруг образовались лишние деньги. Он думал то ли купить дорогую табакерку, то ли заказать музыку Хиндемита.
Решил все-таки заказать музыку и не просчитался, потому что это осталось одним из образцовых сочинений высокого европейского модернизма на американской почве. И вот я хочу показать, как выглядит представление Хиндемита «Немецкий холерик». Вот как выглядит русский холерик. Это фрагмент из совсем уже позднего сочинения Стравинского «Movements, движение», тоже для фортепиано с оркестром. Тут Стравинский уже полностью перешел на так называемые серийные рельсы. То есть он стал употреблять вот эти сложные ряды, типичные для европейской музыки высокого модернизма, для Шенберга, для Веберна, и полностью отказался от своих вот этих неоклассических идей и постарался идти в ногу со временем, но оставался при этом Стравинским. И опять-таки, чаще всего вот это произведение, ведь поздний Стравинский так и не стал популярным автором, чаще всего это произведение звучало, когда шел балет Баланчина, тоже под названием «Движение».
«Свобода» в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Генисом. В этом выпуске принимали участие Марина Ефимова, Андрей Загданский, Тодд Сектор, Ирина Савинова, Владимир Абаринов и Соломон Волков, режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес aagenis@hotmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья.